по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска нашего цикла передач по страницам Библии. Это уже 561-я наша встреча. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами в послании к Галатам. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Евангелие невозможно было придумать человеческим разумом, по человеческому размышлению, по человеческой мысли. Мы с вами говорили о том, что Евангелие – это, в принципе, идея Божия. И вот когда мы с вами читаем евангельское повествование об Иисусе Христе, когда мы с вами видим то, как действовал Христос, то, как поступал Христос во времена своего земного служения, мы с вами, я думаю, обращаем внимание на то, сколь противоречат его поступки зачастую обычному человеческому здравому смыслу. Ну, например, когда Иисус исцеляет слепорожденного, вы помните, что он сделал? Он плюнул на землю, и мы читаем в русском переводе, он сделал брение из плюновения. На самом деле он сделал некую мазь из слюны, которая смешана была с землей, и втер эту мазь в глаза слепому человеку. Вот, понимаете, ни один из нас, если речь зайдет о том, как исцелить слепого, не подумает о том, что вот надо взять и сделать то, что сделал Христос. Некоторые говорят, у него была слюна особая. Простите, но ведь он был в этот момент человеком. Да, Богом полностью и полностью человеком. Дело не в том, что слюна была особая. Дело в том, что это Христос. Это не особая слюна, это особая личность. Это гораздо более. Когда Христос призывает своих учеников, он призывает обычных рыбаков, он призывает обычных мытарей, он призывает самых обычных людей. Он делает то, что не укладывалось в рамки, ну, скажем так, общепринятого, в рамки понятного. И его действие отличается от того, что, в принципе, можно было ожидать. Он противоречит в своем действии здравому смыслу. Евангелие не придумали бы люди по многим причинам. Ну, например, если бы апостолы писали об Иисусе, и они находятся рядом с Иисусом, то, скорее всего, они хоть как-то себя выгородили бы, они не представили бы себя как людей, которые на протяжении долгого времени ничего не понимали, на протяжении долгого времени говорили глупости. Они не представили бы себя именно в таком виде. Мы можем почитать воспоминания о великих людях современности, можем почитать воспоминания тех, кто был рядом с этими людьми. Так вот, те, кто были рядом с этими людьми, да, подчеркивают величие тех, о ком пишут воспоминания, но при этом они не забывают подчеркнуть также, не забывают также показать, что и, в общем, они сами в судьбе этих людей сыграли определенную роль. Я вспоминаю, как вот на форуме у одного известного исполнителя, очень известного исполнителя, увидел письмо, сообщение от моего друга, который писал: «Вы знаете, я 20 лет был на вашем концерте, и я тогда вам передал в записке мои стихи, и мне показалось, что вот в песне, которую вы спели через год после этого, была строчка из моих стихов». То есть фактически человек пишет про то, как: «Слушайте, я был на вашем концерте, и я понимаю, что частью своей славы, вот этой строчкой из этого стихотворения, вы обязаны мне». Вот зачастую мы пишем о себе примерно так. Мы рассуждаем о себе примерно так. Апостолы понимают, что без Христа они не значат ничего. Апостолы понимают, что только Христос преображает, только Христос делает по-настоящему красивыми, только Христос дает подлинную праведность. Бог слышит молитвы праведного человека, а праведность эту мы обретаем в Иисусе Христе. Сегодня мы с вами продолжаем читать послание к Галатам, и мы будем говорить, среди прочего, о том, как и зачем мы ищем одобрение у других людей, ну и о том, у кого мы, в принципе, ищем одобрение. мы будем говорить об одобрении, которое мы получаем от Бога, и об одобрении, которое мы получаем у людей. Я думаю, что вы уже поняли, что мы выходим в записи сегодня, но у нас много писем, много комментариев, непрочитанных с вчерашнего дня. Собственно, чтением этих комментариев мы сегодня и займемся. И завтра уже, Бог даст, снова выйдем в прямом эфире. Я также напоминаю, что вы нам можете писать даже сейчас, когда мы идем в записи, через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и через другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. И ваши письма, ваши комментарии мы обязательно будем читать. Мы с вами говорили, кстати говоря, в последних выпусках, в частности, о христианской музыке и нехристианской музыке, о мирской музыке. Вчера был вопрос о том, можно ли слушать мирскую музыку. И вот написали в ответ из послания к Коринфянам слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот вопрос и с этим был поставлен. «Все мне позволительно. Относится ли это к греху? И грех тоже позволительно?» Нет, конечно, не нужно здесь утрировать, не нужно здесь сгущать краски. Христианин, в принципе, отвращается от греха. Тут не вопрос греха, тут вопрос того, вот то, что входит в нас, то, что мы с вами испытываем, то, что мы с вами принимаем, вот оно нас к чему ведет. Да, вот эта музыка, вот эти сериалы, вот эти фильмы. Мы это смотрим. И что дальше? То есть мы с вами понимаем, что как-то это на нас влияет. Как это влияет? Что с нами происходит? Что происходит с нами, с нашими мыслями? Что происходит с нашими словами? Что происходит с нашими делами? Что происходит с нашими отношениями с другими людьми? Жена говорит мужу: ты вот этих фильмов насмотришься и становишься какой-то весь агрессивный. На что муж так рыча отвечает: так, отстань. Причем отвечает гораздо более агрессивно, чем я это сказал. Если вы чувствуете, что это про вас, то эти сериалы вам действительно мешают. И не потому, что смотреть это грех, а потому, что эти сериалы начинают играть на, скажем так, греховных струнках вашей души. Я знаю, что есть какие-то вещи, которых мне смотреть или слушать нельзя. Не потому, что сам факт просмотра, сам факт прослушивания – грех, а потому что это прослушивание толкает меня к греху. Выходит проповедник на кафедру, проповедует, к нему подходят после проповеди и говорят: слушайте, что-то вы сегодня какой-то были злой. Вот проповедь звучала зло. На что он отвечает: ага, вчера до 4 утра с атеистами в Фейсбуке ругался. Понимаете, про что я, да? Вот поэтому и проповедь получилась злая. Есть ли смысл общаться с атеистами в Фейсбуке? Ну, или в любой другой соцсети? Да, конечно, есть. Иногда даже приходится спорить с атеистами. Часто приходится спорить с атеистами. Но когда ты смотришь, и вот я до 4 утра с атеистами ругался, и у меня при этом зло внутри, у меня накипело. Ну, конечно, это праведный гнев. Да, какой он у меня еще может быть, если я с атеистами ругался? Праведный гнев. Я так утрирую немножко. Но это гнев. И он прорывается. Что происходит с нами? Я понимаю, что такой подход гораздо сложнее, чем идея разложить жизнь на то, что мне можно и что нельзя. Я могу выучить, что мне можно, выучить, что мне нельзя. Будут два таких списка. Но не к этому призывает Священное Писание. Вот я немного дополнил ответ на тот вопрос и на ту тему, которую мы обсуждали с вами в прошлый раз, который закончили прошлый выпуск. Тут интересное было письмо, пишет наша слушательница по имени Света. Мы только вчера на домашней группе разбирали послание к Галатам. Очень хороший пример о Вселенской и Поместной Церкви. Здорово, пишет Света. Да, это, кстати, пример помогает во многих случаях понять, как устроено христианство, как устроен христианский мир. Потому что Вселенская Церковь существует через поместные. Сказать, что я люблю только Вселенскую Церковь, а поместные меня не интересуют, это, в общем, от христианства отступить. И, продолжает Светлана, я каждое утро прославляю Бога. Это уже постоянная привычка. Да, вот нужно формировать хорошие привычки. И чтение Священного Писания, размышления над Писанием как раз в формировании таких привычек нам с вами и помогает. Вот это хорошо. Ну, давайте посмотрим еще, что вы пишете. Пишет Светлана, другая Светлана, не та, что мы читали сейчас. Это Светлана Лукьяненко или Лукьяненко. Пожалуйста, молитесь за полное исцеление сестры Светланы. Молились вчера, и я думаю, что не только мы, но и наши слушатели также. Наталья Караченцева замечает, у нас в церкви принято считать, что Павла сам Христос учил в пустыне 8 лет. Как вы скажете? Возможно. Такое мнение действительно есть, потому что Павел получил откровение. И, кстати, мы сегодня об этом будем говорить, мы к этому еще перейдем. Сегодня и завтра, читая послание к Галатам, действительно было время, которое апостол Павел провел в пустыне, и действительно Христос Духом Святым действовал в нем. Вот. И интересно на самом деле, что, скажем так, это такая тактика у Бога. Бог проводит своих людей, проводит своих служителей через пустыню. Пустыня была у Моисея, пустыня была у Иоанна Крестителя, пустыня была, хотя это сложно бывает понять, думаешь, ну как, ведь он же Бог, да, но все же пустыня была у Иисуса Христа. Если вы проходите через пустыню, то это может значить одно из двух. Возможно, это результат вашего непослушания, это вполне возможный вариант, но, возможно, другой вариант. И он состоит в том, что Бог вас готовит к чему-то большому, к чему-то великому. Он проводит вас через эту пустыню. Но что это за пустыня? Кстати, может быть, подсказывают мне, может быть, и то, и другое. И непослушание, и подготовка к пустыне, к чему-то великому. Например, так было в жизни Моисея. Он начал свою жизнь в непослушании. Он пытается защитить Божий народ, но делает это не Божьими методами. Впереди его жизни великое служение, которое совершит через него Бог. Но между этим непослушанием и этим служением пустыня. Пустыня, в которой Бог через него действует, в которой Бог в нем прежде всего действует, потом будет через него, да, но пока в нем. И пустыня, в которой Бог готовит его к следующему шагу. Так что пустыня – это не всегда плохо, более того, пустыня может быть тем местом, в котором Бог готовит к дальнейшему большому, важному, серьезному служению. Кирилл Христов пишет, ибо сам напоминает нам фрагмент из Евангелия от Иоанна, «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 27 стих. И Кирилл спрашивает, как понимаете слово «уверовали». Интересная тут тема. Я не буду сейчас в это углубляться, потому что это Евангелие от Иоанна. Мы уже говорили об Евангелии от Иоанна. Вы можете найти эти передачи у нас в архиве программ на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и в этом разделе у нас по страницам Библии. Но интересно, что когда мы отслеживаем случаи употребления слова «уверовали» в Евангелии от Иоанна, мы приходим к тому, что этих случаев довольно много. Вот это «уверовали» оказывается неким постепенным процессом. То есть ученики постепенно приходят к вере. Они сделали еще один шаг на этом пути. Евангелие от Иоанна, 16 глава, важно в связи с тем еще, что это ведь уже почти конец земного служения Христа. Это перед крестной смертью, это перед тем, как он будет арестован, перед тем, как он будет молиться в Гефсиманском саду. Но у Иоанна ведь еще и уточнение. «И уверовали, что я и шел от Бога». Вот тут конкретная тема этой самой веры. К этому моменту они уверовали, что он Мессия. Они уверовали, что он пришел от Бога. Поэтому тут даже, наверное, не вопрос того, как понимать слово «уверовали», а во что они уверовали. Да, в отличие от фарисеев, которые постоянно пытаются представить Христа как лжеца, ученики к этому моменту уверовали, что Христос пришел от Бога. И вот это противопоставление будет важным дальше, это 17 глава, потому что в 17 главе будет говориться о мире, который ненавидит Христа, и будет говориться об учениках. И при этом Христос послал учеников в мир. Да, при том, что мир ненавидит Христа, он отправляет своих учеников в мир. Дальше Жанна Михайлова пишет: «Некоторые считают, что пасторы, как золотые рыбки, исполняют любые желания, если попросить их помолиться. Миф то, что Бог слышит только молитвы праведных». Дело в том, Жанна, что человек, имеющий праведность Божию, знает, какой молитвы хочет Бог. Я понимаю, что закручено, но все же подумайте об этом на минутку. Человек, который имеет Божию праведность, который принял Божию праведность, который возрастает в Божьей праведности, знает, какой молитвы хочет от него Бог в данной ситуации. Настолько, насколько это возможно, и я подчеркну, настолько, насколько это возможно, он может смотреть на реальность Божьими глазами. Вот поэтому он знает. Поэтому Бог слышит молитву праведного, и поэтому многое может усиленная молитва праведного. Это, конечно, не про золотую рыбку. Что же касается пасторов, то да, это бывает. Люди порой переоценивают пасторов. И эта переоценка пастора, среди прочего, ведет к тому, что люди не поддерживают пасторов там, где им, пасторам, более всего нужна поддержка. Вот, понимаете, пастор остается человеком, который призван на особое служение. Соответственно, ему в этом служении и нужна большая поддержка. Саша Дружинина пишет: «Сейчас размышляю о том, что в Библии ведь описаны все неидеальные отношения, а наши обычные человеческие, даже среди апостолов». Да, человеческие, но при этом преображенные Богом. Вот человеческие отношения, которые преображает Бог. Согласитесь, это все-таки не просто человеческие отношения. Подумайте, например, о, не знаю, как у вас, в вашем конкретном случае, но подумайте, например, о ваших соседях, о людях, которые живут рядом с вами. Или о каких-то людях, которых вы хорошо знаете, но которые неверующие. Ведь не их отношения описаны в Библии. Понимаете, какая вещь? Даже при нашей слабости, даже при нашей проблемности. А главная проблема нас – это мы сами, наша греховная природа. Мы остаемся христианами. Я отлично знаю, и вы знаете, что и в христианских сообществах, и в христианских группах, и в христианской церкви бывают межличностные проблемы. Проблемы во взаимоотношениях. Это известно. Мне не надо долго вам об этом рассказывать. Бывают споры, бывают обиды. Бывает, что человек, хлопнув дверью, уходит из какого-то общего дела, из каких-то общих отношений. Но эти отношения принципиально отличаются от того, что происходит, когда сердца людей не преображены Христом. Это все-таки, как вроде бы говорят в Одессе, в которой никогда не был, две большие разницы. А может быть, там так уже не говорят, я не знаю, одесситы могут и поправить. Вот, тут дальше пишет Нинель Зайцева: «Спасибо вам за понятное изъяснение Слова Божьего. Благослови вас Господь. Аминь». Да, Нинель, и вас также да благословит Господь, как и, собственно, всех наших слушателей. И даже не слушателей только, а участников, потому что мы вместе читаем Священное Писание, мы вместе постигаем, мы вместе растем, мы иногда спорим, соглашаемся, не соглашаемся. Есть люди, которые не считают себя верующими или считают, но все-таки не уверены в этом. Они тоже к нам присоединяются. Открою еще один большой секрет, который не секрет вовсе. Есть люди, которые нас слушают, но никогда не пишут и не комментируют. Это тоже есть. И слава Богу. И да благословит Бог и этих людей тоже. Дальше пишет Константин Пак. Спасибо за ваш эфир. Считаю его очень полезным. Полезность нашего или любого другого эфира определяется тем, что происходит в вашей жизни. Что происходит в нашей жизни. Что Господь делает через каждого из нас. Сегодня непростая тема, которая, кстати, связана с этими сообщениями. Нам приятно, что вы довольны тем, что мы делаем. Но сейчас скажу вещь, которая, ну, я надеюсь, будет вам понятна. Делая эти эфиры, мы ищем прежде всего одобрение Божьего. Оно приходит так же, как и одобрение слушателей, так же, как и вопросы, так же, как и пожелание убираться скорее подальше. Все это приходит. Теперь представьте себе на минутку, что было бы, если бы мы раз в месяц проводили такое измерение. Чего у нас больше, похвал или пожелание убраться подальше? И каждый месяц такое голосование, но исходя из результатов голосования, мы решаем, проводить нам эфиры или нет. Представьте себе, что было бы, если бы жизнь христианская наша строилась на том, как проголосуют по поводу некоего нашего поступка. Уверяю вас, ничего хорошего из этого бы не было. Подробнее поговорим сейчас, читая послание к Галатам. И завтра мы с вами встретимся и будем также читать ваши комментарии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы превозносим Твое святое имя. И мы просим, открывай наше сердце, открывай наш разум. Прибудь с каждым из нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 561-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам. И апостол Павел начинает это послание с того, что указывает на источник своего апостольства. Это апостольство, это служение не от человека, это служение от Бога. Он не был научен людьми, хотя при этом мы с вами говорили, что Павел был одним из самых просвещенных людей своего времени. Но эта просвещенность, эта образованность перед Богом, как он сам потом скажет в послании к филиппийцам, для него стала как ничто. Более того, она стала для него, опять-таки, это его формулировка, она стала для него как сор. Так вот, необразованность помогла апостолу Павлу прийти к Богу. Ну, тогда он, конечно, был еще Савлом, но давайте все-таки называть его апостолом Павлом. И я приводил этот пример, я рассказывал про университетского преподавателя, который утверждал, будто апостолу Павлу удалось объединить или синтезировать еврейскую религию и греческую философию, и в результате получилось христианство. Апостол Павел четко говорит о себе: «Не-не-не, ничего подобного у меня не было». Ничего подобного я не делал. Я получил откровение от Бога, и вот этим откровением я и руководствовался. Апостол Павел говорит все это, поскольку в галатийских церквях возникли серьезные проблемы. Христиане попали под лжеучение, согласно которому вот для того, чтобы быть верующим человеком, для того, чтобы быть принятым Богом, надо веровать в Иисуса Христа. Да, конечно, Евангелие здесь никто напрямую не отрицал, но надо также еще исполнять закон иудеев, иудейский закон. И Павел говорит, нет, ничего подобного. Я через все это прошел, Господь мне показал нечто другое. Но тут возникает вопрос. А может быть, не прав Павел? Может быть, языческое христианство и иудейское христианство – это два разных христианства? Кстати, такие мысли у некоторых современных и не очень современных исследователей тоже появляются. Говорят о том, что вот для язычников одно, для иудеев другое. Это действительно два разных христианства, два разных варианта, и варианты эти как будто бы даже несовместимы. Всякий, кто такое говорит, я думаю, должен бы перечитать послание к Галатам, 2 глава. Я предполагаю, что и в языческих церквях возникло противостояние и возникло желание проверить, действительно ли то, что проповедует Павел, соответствует истине. И действительно ли языческая церковь учит тому же, чему учит церковь из иудеев в Иерусалиме. Все-таки тогда было восприятие, было понимание особой роли Иерусалимской церкви. Эта роль, конечно, не больше роли Божьей. Церковь не заменяла и не может заменять собой Бога. Однако это роль, которую нужно было учитывать. И задача заключалась в том, чтобы христианство не было фрагментировано, чтобы было общение, чтобы было взаимное принятие. И, естественно, это общение, это взаимное принятие основано на единстве веры. И вот Павел рассказывает свою историю. Потом, через 14 лет, пишет он в послании к Галатам, 2 глава, 1 стих, «Опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита». Варнаву мы с вами уже встречали, мы помним, кто это такой. Тита на самом деле тоже уже встречали, но я напомню, кто это такой. Это христианин из язычников. Это, скажем так, вещественное доказательство и служение самого апостола Павла и Божьей милости к язычникам. Вот человек, который пришел к вере, который пришел ко Христу из язычников. Второй стих. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Как я уже сказал, здесь было восприятие того, что церковь в Иерусалиме имеет особое место, особое значение. Опять-таки, не по сравнению с Богом, нет, мы к этому еще придем, а по сравнению с мнением других людей. Эта встреча в Иерусалиме, вполне возможно, что это и есть Иерусалимский совет, описанный в 15 главе Деяния апостолов. Собственно, именно эта тема разбиралась на Иерусалимском совете. Основной вопрос был, как приходят к Богу, как приходят к вере язычники, на каком основании? Нужно ли язычнику сначала становиться иудаистом, прежде чем он станет христианином? Нужно ли ему принимать на себя требования, которые предъявляются к иудею? И вот ответ на этот вопрос был дан совершенно однозначный. Кстати, это тоже готовит нас на такой богословской основе к тому, что Павел ответит вот этим иудействующим, которые пришли в галатийские церкви. Но пока Павел рассказывает свою историю. Третий стих. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться». Дело в том, что одним из знаков, а то и главным знаком соблюдения закона будет обрезание. Иными словами, иудействующие говорили о том, что язычники, становясь христианами, должны исполнить закон Моисеев. И вот на практике это будет проверяться через ответ на один вопрос. Они прошли обрезание или нет? Как это так? Вы не прошли обрезание. Вы не соблюдаете закон Моисея. Это неправильно. Вот к этому здесь будет сводиться разговор. И вот апостол Павел говорит, я был в Иерусалиме. Я беседовал с другими апостолами. Тит был со мной. И они не принуждали его к обрезанию. Что же вы-то тут делаете? Четвертый стих. «А вкравшимся лжебратьям
скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Апостол Павел говорит о том, что и в то время эта проблема существовала, и в то время были люди, которые на самом деле не были христианами, но искали предлога против христиан. В контексте получается, что вкравшиеся лжебратья – это иудеи, или точнее иудаисты, которые хотели оклеветать христиан. Ну и они внедряются в число христиан, они делают вид, что тоже христиане, и они пытаются повернуть лодку в свою сторону. Апостол Павел говорит: нет, мы этим людям не уступили. Мы верны Евангелию, и от Евангелия мы отступать не собираемся. Вот проблема галатийских церквей как раз и состояла в том, что галаты отступили от Евангелия, отошли от истины. И прежде чем говорить с ними об их конкретной ситуации, апостол Павел рассказывает свою историю. Он фактически несколькими разными способами говорит одно и то же. Он говорит: ребята, я через это проходил. Я знал иудейский закон гораздо лучше, чем вы можете себе представить. Я исполнял его гораздо лучше, чем у вас когда-либо получится. Я выступал не просто с дополнениями к Евангелию. Я, в принципе, шел против Евангелия. Кстати, вы идете против Евангелия. У меня были сомнения о том, действительно ли то, что я проповедую, от Бога. Господь дал откровение, и я пошел в Иерусалим. И получил подтверждение: да, все правильно. И у меня уже были встречи с людьми, которые пытались подсмотреть за нашей свободой и оболгать нас. Так что фактически он им говорит следующее: ребята, я все это уже видел. Ну и галатийские христиане, читая дальнейший его текст, дальнейший текст этого письма, будут понимать, что к ним обращается человек, который в теме. И вот это ключевая вещь. 6 стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Иногда говорят, будто апостол Павел унижает других апостолов. Скорее, все-таки немножко не так. Он никого не унижает. Но он ставит апостолов в своем сознании на то место, на котором они находятся. Потому что он тоже апостол. Они приняли его. Он принял их. Между ними есть общение. Кстати, вот эта история про общение, это само слово «общение», она чрезвычайно важна. Мы сейчас к этому еще подойдем. Но апостол Павел говорит о том, что все то, что он слышал в Иерусалиме от Петра и от других апостолов того времени, только подтвердило в нем Божие учение, подтвердило в нем то, что Бог уже открыл. Я понимаю, что нам сегодня сложно увидеть всю остроту этого спора. Я еще раз попытаюсь это сформулировать. Враги или оппоненты апостола Павла могли сказать: слушай, ты не был среди 12. Ты появился неизвестно откуда. Ты не был со Христом во время его земного служения. Апостол Павел говорит: Бог открылся мне. Христос действует через меня, и правильность этого учения засвидетельствована другими апостолами. Вот к чему он, собственно, ведет. А если применять это к современности, то нужно быть, конечно, очень осторожным. Сегодня есть немало людей, которые претендуют на то, что Бог особым образом открылся им. А засвидетельствовано ли это откровение церковью? Ну и более того, это откровение действительно откровение Иисуса Христа? Вот в центре кто? Христос или тот, кому это откровение было дано? Седьмой стих. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Давайте на минуточку остановимся, потому что здесь важно. Павел сам эту мысль еще будет развивать. Мы разовьем ее уже сейчас. Конечно, в стиле проповеди, в стиле благовестия Петра и Павла есть различия. То есть они отличаются друг от друга. Но отличаются не потому, что у них разные Евангелия. Евангелие есть только одно. А потому, что у них разная аудитория. У Петра – иудеи, у Павла – язычники. Но! И здесь одно большое но. Я думаю, что когда Петр беседовал с Павлом, он отлично помнил, что произошло между ним и сотником. Да-да, язычником, римским сотником, о котором говорилось в 10 главе Деяний апостолов. Помните, как сотник послал за Петром? Как сотнику было видение? Помните, как Петр не хотел есть нечистое? Если бы не этот урок, который Бог преподал Петру, Петр не зашел бы даже в дом к этому сотнику. Потому что дом этого сотника для Петра был, да-да, нечист. Петр помнил, как Бог учил его. Ведь еще до того, как Павел начал служение для язычников, Петр, и именно Петр, уже начал благовестие язычникам. Так что, когда Павел говорит о том, что вот ему верено благовестие для необрезанных, а Петру для обрезанных, он, конечно, прав. Потому что это основное служение для него и для Петра. Это разные грани христианского служения. Но Петр при этом отлично знал, что такое возвещать Евангелие людям, не принадлежащим к еврейскому народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих. И он тоже важен, потому что апостол Павел развивает тему и говорит о единстве Бога в двух этих гранях служения. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Опять грани разные, а Бог один. Вот проблема лжеучителей в Галатии заключается в том, что у них другое Евангелие, которое и не Евангелие вовсе. Павел же говорит о себе и о Петре, что у них один и тот же Бог и одно и то же Евангелие, но разное аудитория. Есть люди, которым мне очень сложно благовествовать. И я вижу тех, кто легко совершенно с такими людьми общается. Иногда я удивляюсь. Они вдруг используют какие-то образы или говорят как-то так, что, мне кажется, странно это звучит. Я задумываюсь и прихожу к тому, что по смыслу это тоже Евангелие. Оно никак не изменено. Форма может быть другая, потому что аудитория другая. И вот тут мы подходим к ключевому моменту. 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, то есть Петр, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Ключевое слово здесь «общение», по-гречески «койноне». Обращаясь к филиппийским христианам, апостол Павел скажет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, или есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность», и так далее. Общение духа. Вот это как раз то, что возникло между апостолами в Иерусалиме и апостолом для язычников, Павлом. Они подали Павлу руку общения. Причем здесь двунаправленное такое действие. Сначала они собираются, они встречаются, они объединяются, и мы понимаем, что объединяет их Христос. Но затем, после этого объединения, они расходятся, каждый в свою сторону, каждый для своего служения. Понимаете, Библия ведь никогда не учит, что христиане должны постоянно быть вместе, постоянно собираться именно на одном месте. Не-не-не, мы собираемся для общения, но потом мы расходимся, и каждый несет служение там, где нас поставил Бог. А потом мы снова собираемся. А потом мы снова расходимся. Койнония, общение, о котором мы говорим здесь, было неведомо иудеям до пришествия Иисуса Христа. Почему? Да потому что никакого общения между иудеем и язычником быть не могло. Такое общение могло быть лишь при условии, что язычник прошел через обрезание и стал иудеем. Вот и лжеучителя в Галатии говорят: «Не, друзья язычники, сначала пройдите обрезание, станьте как мы, и у нас будет общение». Апостол Павел говорит: «Ничего подобного. Мы пришли в Иерусалим, с нами пришел Тит. Тит не был обрезан. Апостолы протянули нам руку общения». Вот кто вы такие, чтобы спорить с апостолами? Я не случайно провожу очень много времени вот в этих первых двух главах послания к Галатам, потому что то, что мы читаем здесь, это подготовка к дальнейшему рассуждению. То есть вот эти камни, на которых будет строиться, или это основание, на котором будет зиждеться дальнейшее рассуждение, закладывается уже здесь. Еще раз 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. И условие небольшое, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Эта мысль о помощи нуждающимся, нуждающимся в частности в Иерусалиме. Этим апостол Павел будет заниматься на протяжении всего своего служения язычникам. Вот смотрите, ведь иудеи отлично понимали, что Павел идет в богатые регионы. Он хотел идти в Грецию. Греческие церкви находились в богатых городах. Даже если церкви еще не были богатыми, у них были все возможности разбогатеть. Иерусалимская церковь по умолчанию и по той причине, что у нее такое большое противление, вот против нее это противление, она ведь оказывалась более бедной. И было понятно, что иерусалимским христианам будет нужна финансовая помощь от христиан из языческих церквей, вот от бывших язычников. И в этом плане, я думаю, и нужно понимать эту фразу про помощь нищим. Это не помощь всем нищим вообще, это помощь христианам в Иудее, у которых, конечно, будет тяжелая ситуация. А дальше, 11 стих, эпизод между Павлом и Петром. Интересно, что некоторые воспринимают этот эпизод как такую размолвку между двумя апостолами. Я не думаю, однако, что была размолвка, скорее было обличение. Недавно, вот буквально несколько стихов назад, Павел говорит о том, что, конечно, Бог для него важнее любого из апостолов. И вот ситуация. 11 стих 2 главы. «Когда же Петр пришел в Антиохию», то есть это уже Павел служит в Антиохийской церкви, это Павел занимается там служением. Помните, когда они с Варнавой основали эту церковь? И в Антиохии Павел находится среди язычников. И туда приходит Петр. Я напомню, что до Христа иудеи и язычники не общались и уж точно не ели за одним столом. Иудей не мог сесть за один стол с язычниками. Что же происходит здесь? Петр приходит в Антиохию, и видит, как Павел и другие христиане из иудеев сидят за одним столом или возлежат за одним столом с языческими христианами, с христианами из язычников. И Петр в восторге. Он говорит: «Вау, здорово!» И начинает делать то же самое. И вот Петр, выдающийся из апостолов, он понимает, что такое благодать, и он проявляет эту благодать. А дальше что-то происходит. 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Иными словами, сначала пришел Петр, он влился в эту компанию христиан из язычников и из иудеев. Мы читаем, что он ел вместе с язычниками. Для Петра это понятно, да, ведь он действительно прошел через нечто подобное, еще когда Бог готовил его к встрече с Корнилием. Но вдруг пришли еще христиане из Иерусалима от Иакова, брата Иисуса Христа. И Петру стало не по себе. Я думаю, что пару раз Петр поймал на себе их осуждающие взгляды, а потом так осторожненько, аккуратненько ретировался и перестал есть вместе с язычниками. Язычники такие смотрят и говорят: «Так, интересно». То есть сначала этот человек, которого они, конечно, знали, возлежал с нами за одним столом, а теперь пришел еще кто-то, и он перестал возлежать. Мне вспоминается похожий эпизод. В Америке есть христиане, которые, ну это странно, но они есть, считают, что пить кофе – это не по-христиански. Вот мы были в Штатах с семьей, и я люблю кофе. Я попался, однако, примерно так же, как апостол Петр. Дело в том, что к нам в гости пришел один из таких людей. Мы сели за стол, и я вижу, как жена начинает заваривать мне кофе. И я так показываю: «Не-не-не-не-не-не-не». Потому что я понимаю, что меня сейчас съедят. Она так засмеялась и говорит: «Слушай, ну подвиг апостола Петра тебе уж точно не повторить. Так что пей кофе». Это история про то, что мы меняемся не потому, что нас совесть обличает, а потому что мы перед кем-то стараемся выглядеть определенным образом. И видя вот это в апостоле Петре, видя еще одну ситуацию, одно развитие этой ситуации, 13 стих, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Иными словами, пришли люди из Иерусалима, и Петр не пошел ужинать с язычниками, а потом другие иудеи или христиане из иудеев не пошли ужинать с язычниками, и даже Варнава не пошел ужинать с язычниками. Это был кошмар, потому что мы с вами тут говорили про общение. Какое же тут общение получается? 14 стих. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Иными словами, ты иудей, и пока не пришли вот эти ребята из Иерусалима, ты ел среди язычников, ты даже не выполнял какие-то вещи из закона, ты как будто вставал на их сторону. Зачем же ты хочешь, чтобы они, эти язычники, стали как иудеи? Зачем ты заставляешь теперь их переходить на свою сторону? Ведь язычники в этой ситуации, когда христиане из иудеев от них отделились, обособились, очевидно, что язычники в этой ситуации чувствовали, что у них что-то не хватает. Вот есть более продвинутые христиане, Это те, которые из Иерусалима. И есть менее продвинутые христиане. Это которые из язычников. Ничего подобного. Господь живет в каждом из нас. Я расскажу на эту тему маленькую историю. Уже упомянул сегодня Соединенные Штаты Америки. Я помню, когда приехал туда, приехал учиться в семинарии. Мне нужно было сдать экзамен. Это не был вступительный экзамен. Это был скорее тест, ну, знаете, такой диагностический. А семинария хотела понять, на каком уровне находятся люди, которые туда приезжают. И вот был тест на знание Библии. К тому времени я был христианином уже целых 6 лет. Но когда я начал читать тест, мне стало не по себе. Ну, потому что там, например, были вопросы типа «назовите или перечислите всех благочестивых царей Северного царства». Там была куча места. Я думал, что ни одного благочестивого царя Северного царства не знаю. Там на самом деле нужно было написать «не было», вот и все, потому что их не было. Ну и другие вопросы, которые предполагали хорошее знание Библии. У меня этого знания Библии тоже не было, его недостаточно было. Я вышел разочарованный. Один из преподавателей ко мне подошел и спрашивает, что случилось. Я говорю, экзамен завалил на знание Библии. Он говорит, а ты знаешь что? Бог тебя все равно любит. И этот экзамен ты провалить не можешь. Хочешь ответить на эту любовь и Библию изучать? Я говорю, да, конечно. Он говорит, вот на это у тебя вся жизнь, которую тебе дает Бог. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.